Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На прошедшей неделе президент России Дмитрий Медведев предложил переутвердить 3 глав регионов. В Липецкой области оставить на своем посту Олега Королева, а в Пензенской области нынешнего руководителя Василия Бочкарева. И также продлить полномочия президента Северной Осетии Таймураза Мамсурова. Королев и Бочкарев руководят своими регионами с 1998 года по 12 лет. Мамсуров 5 лет с 2005 года. 26 апреля сессия Липецкого областного совета уже утвердила Олега Королева на новый 5-летний срок. Как объяснить эти решения? Я попросил ответить на этот вопрос политолога Александра Кынева. Александр, как объяснить решение президента Дмитрия Медведева переутвердить 3 глав регионов на своих постах?
Что касается вот этой очередной серии назначений по Пензенской, Липецкой областям и Северной Осетии, оно демонстрирует, что на самом деле все попытки различных чиновников администрации президента, околокремлевских политологов и так далее, декларировать наличие неких там единых критериев, которым жестко подчиняется отбор кандидатов, говорить об этих критериях, там, утверждать их какими-то указами и так далее, все это буфонады, на самом деле решения принимаются в режиме ручного управления в каждом конкретном случае. То есть все остальные критерии, это просто вот такая дымовая завеса, игра на публику, не более того. Потому что если бы критерии были едиными и общими для всех, тогда бы мы могли, исходя из этих критериев, прогнозировать определенные результаты. В данном случае каждый регион прогнозируется, исходя из абсолютно внутренних событий, либо ситуации в федеральных элитах в отношении конкретного губернатора. И только это и ничего другое определяет его судьбу.
Ну, если брать конкретных людей, господин Королев уже утвержден в своей должности. Каковы принципы, по которым было принято это решение?
Ну, кстати, значит, что касается выборов конкретных губернаторов. Вы понимаете, есть два момента. Их не нужно смешивать. Вот есть так называемые рейтинги выживаемости, да, когда группа экспертов с разной степенью провластности, немножко разбавленные там отдельными независимыми экспертами, дают оценку, насколько, на их взгляд, тот или иной губернатор имеет шанс быть назначенным. А другое дело оценка качества работы губернатора. Мы же понимаем, да, что это не одно и то же. То есть признавать, к примеру, что у того или другого руководителя есть шанс назначить, да, на новый пост, это одна история. А говорить о том, что является он хорошим или плохим губернатором, это другая история. Вот, на мой взгляд, проблема сегодня заключается в том, что зачастую разговор о наличии шансов полностью вытесняет и подменяет собой разговор о качестве работы губернатора, о том, стоит ли его вообще назначать. Вот это фундаментальная, на мой взгляд, проблема, которая сегодня есть. Потому что, когда были прямые выборы, можно было рассуждать о том, плохо работает губернатор или хорошо. Можно было обсуждать достоинства, его программы, его деятельности и так далее. Сейчас, по сути дела, все, что мы говорим, все это касается только того, кто кого лоббирует. Да? Ничего другое вообще в контексте даже дискурса политического не присутствует.
Александр Королев, Олег Королев, губернатор Липецкой области. Хорошо он работает?
Вот, на мой взгляд, что касается Королева, тот самый случай, когда вот с точки зрения качества работы губернатора, на мой взгляд, никаких претензий к Королеву нет. Если говорить, скажем, о центральной полосе России, о центральном федеральном округе, то, на мой взгляд, Королев один из лучших, наверное, губернаторов с точки зрения соседних областей. Если будем брать, там, допустим, соседнюю Тамбовскую, например, область, да, то сравнивать просто невозможно. И в то же время, с точки зрения шансов, ситуация у него была изначально не очень простой, по той причине, что есть предприятие федерального уровня, Новолипецкий металлургический комбинат, оно бюджетообразующее не только для региона, но, в общем, и для федерального бюджета не последний. И господин Лисин в рейтингах самых богатых людей страны устойчиво занимает там верхние строчки. Поэтому, конечно, в условиях, когда крупный бизнес всегда имеет особое отношение с федеральной властью, конечно, позиция руководства комбината, она учитывалась и раньше учитывалась, и сейчас учитывается в судьбе комбината. Поэтому, когда речь шла вот о Липецкой области, конечно, ключевой был вопрос в том, собственно говоря, вот каковы сегодня отношения комбината и областной администрации. И они были непростыми, там были разные периоды, когда они улучшались, ухудшались и так далее. Но причем, поскольку сфера не очень публичная сегодня, да, то говорить об этом достоверно сложно. Ну, в последние годы, в принципе, отношения более-менее ровные, То есть сферы как бы распределены, город Липецк, Липецкая городская администрация, горсовет, они в большей степени под контролем комбината, там люди, которые с ним связаны, а вся остальная территория области, это небольшие города, села, это как раз, в общем-то, больше замкнуто на администрацию областную. То есть такое разграничение сфер влияния, судя по всему, вот это разграничение будет сохраняться. Город комбинату, весь остальной регион, это областная администрация, по факту. И в данном случае то, что решение принято, значит, никаких существенных возражений, видимо, по поводу назначения губернатора не было. Хотя, насколько мне известно, нервозность была очень сильная, и в регионе, скажем так, далеко не все были уверены, что закончится именно так. Но вот тот самый случай, когда, подчеркиваю, мы имеем один дискурс с точки зрения шансов и совсем другой дискурс с точки зрения качества. Вот по качеству, конечно, Королёва нужно было оставлять, потому что, понимаете, вот у нас возникает ситуация, когда говорят, что вот всех старых будут заменять. И получается, что в одних случаях увольняют абсолютно успешных, качественных губернаторов, ну просто потому, что вот взаимоотношения между элитами привели к этому результату. Ну вот я приведу пример с Ханты-Мансийским округом, когда уволили пару месяцев назад одного из лучших губернаторов России Александра Филипенко. А в ряде других случаев, когда речь идет о Кургане, или когда речь идет о той же Пензе, когда вы сейчас господина Батькарёва назначили на новый срок, назначают на новый срок губернаторов, которые ничем не блещут вообще, но они назначаются.
Александр, а как объяснить переназначение Василия Бочкарева, к которому у экспертов много вопросов именно по качеству управления?
Ну вот, я думаю, что это в данном случае объясняется примерно тем же, чем объясняется назначение Королева. То есть, поскольку в данном случае сегодня качество работы губернатора, как показывает практика, к сожалению, немало влияет на его судьбу, но если ты популярен, то должен быть популярен в очень значимом регионе, где очень много избирателей, тогда это электоральный фактор, тогда это фактор там Москвы, Татарстана или Кемеровской области. Да, это не будут считаться. Миллионы голосов власть будет бояться терять, поскольку есть отлаженная система контроля за этими голосами. Когда регион не очень крупный, то фактор этой роли не играет. То же самое касается непопулярности. Когда регион небольшой, то фактор непопулярности не играет значимой роли. Вот что касается ситуации Пензы, с одной стороны, крупного бизнеса федерального уровня в регионе нет. Это означает, что большим федеральным игрокам регион мало интересен. Конечно, есть недовольны. И их, невзирая на то, что они из региона вытеснялись, выдавливались всеми возможными способами, они все равно остаются. То, что регион депрессивный, то, что эта депрессия, она уже пришла в безнадежность, ну, говорит масса примеров. Можно вспомнить пензенских затворников, можно вспомнить уголовное дело против лидера регионального яблока, журналиста Кочкина, можно вспомнить другие примеры. Кстати, даже, казалось бы, тихая Пенза, откуда все просто, кто пытается что-то в жизни сделать, самостоятельно просто уезжают в другие регионы, где можно себя реализовать. И то, что даже там в итоге дело дошло до акции протеста в последние месяцы, тоже показатель. То есть это говорит о том, что ситуация уже доходит до такой ручки, что, в общем, да, даже там люди начинают возмущаться. И тем не менее, господина Бочкарёва назначает на новый срок. То есть, на мой взгляд, это как раз говорит о том, что, в общем, система ориентируется на все, что угодно, но только не на реальное качество управления и как раз не завязано на самом деле с реальным положением дел в регионе.
Ну, а вот Северная Осетия, разве там не учитывается то, что это все-таки один из относительно стабильных регионов, и, видимо, в связи с этим господин Мамсуров и утвержден?
Что касается Северной Осетии, в данном случае вы правы, да. Значит, к национальным регионам всегда подходили более бережно, то есть, скажем, если в случае с Пензой, ну, условно говоря, видимо, работает логика, контролируют, ну, пускай контролируют дальше, да, то есть, типа, регион бедный, но денег особенно с него не получишь, значит, ну, пускай сидит. А вот, а что касается Северной Осетии, регионы национальные, особенно Северный Кавказ, всегда воспринимались как зона стратегической важности с точки зрения, там, в том числе и нам, национальной безопасности. И, конечно, с национальными регионами центр максимально осторожен. И здесь уже пытаются в первую очередь не наломать дров, чтобы не стало хуже. Северная Осетия в этом смысле регион, который в последние годы несколько успокоился. То есть, хотя, конечно, борьба в нем политическая есть, но, как везде на Кавказе, она в основном идет под ковром. Публичными всплесками этой борьбы была конкуренция Мамсурова и депутата Госдумы Арсена Фадзаева, бывшего члена СПС, потом плавно перетекшего в Единую Россию. И хотя они оба единороссы, тем не менее, команда Мамсурова и Фадзаева конкурировали в борьбе за город Владикавказ. Была между ними ничья на выборах Горсовета в 2007 году, которая затем кончилась тем, что Горсовет фактически был парализован. Потом были новые выборы, и сегодня Горсовет контролируется Мамсуровым, который там отменил мажоритарную парламентарные округа и ввел полностью пропорциональную систему. А партии, как известно, у нас, если губернатор того сильно хочет, в общем, они ему всегда подконтрольные. И такая ситуация в Северной Осетии. Так что в этом смысле Мамсовский регион контролирует. Ситуация относительно стабильна. Центр боится трогать национальные регионы. Кроме того, есть фактор Южной Осетии, который ситуацию дополнительно усложняет и, соответственно, усиливает риски каких-то сбоев в случае, если кто-то что-то захочет вдруг внезапно перестраивать. Поэтому в данном случае то, что Мамсова назначили, абсолютно прогнозируемо. И кроме того, что у него всего лишь первый срок. То есть у нас прецедентов, чтобы губернатора на второй срок не назначали, практически нет. Это нужно что-то такое невообразимое в регионе устроить. Нужно так прославиться там на всю страну, чтобы люди выходили там с акциями протеста, и чтобы там регион был просто парализован, чтобы губернатор уходил, даже не досидев первого срока, или там досидев его не назначался. То есть это нужно быть либо Колесовым, либо Баддыевым. Но Мамсов в этом смысле руководит тихо, спокойно, то он все-таки человек старой советской элитной школы, который много лет находился еще и в советской элите, потом возглавлял правительство региона, потом парламент, теперь он президент.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником в программе «Время политики» был известный российский политолог Александр Кынев. В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». Какова практическая реализация идей Владимира Путина Дмитрия Медведева в российских регионах? Специалисты отмечают, в России растет число городов, где отменяют прямые выборы мэров населением. Население пытается сопротивляться. Из Челябинска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Разговоры о том, что задумка бывшего мэра Челябинска Михаила Юревича, назначенного губернатором области, и его команды отменить прямые выборы главы города незаконно и неправильно, ходит в Челябинске уже примерно месяц. Ровно столько времени прошло, как стало известно о том, что президент Медведев назначил Юревича губернатором, и в результате родилась схема. Зачем устраивать досрочные выборы мэра, если на этом посту можно оставить человека из своей команды, например, бывшего заместителя, назвать его сити-менеджером, а главой города формально объявить председателя городской думы. Вскоре после того, как стало известно о том, что под эту схему готовят изменения в городской устав, в Челябинске пошли разговоры. А почему, собственно, нас лишают права выбора? Вот как отвечали на вопрос о нововведениях прохожие на улицах.
Вот эта система, когда мэр назначается, не нравится. Потому что он городоначальник, он ведь должен наши интересы защищать. И, наверное, жителям виднее, кто это должен делать. Я так думаю.
Это вообще, по-моему, противоречит, в принципе, нашей конституции. Это, я считаю, неправильно. Это у нас просто забирают наши избирательские права.
Нам потом в этом городе жить, которым он управляет. А назначить можно кого угодно, мы же не знаем, кто этот человек, что он из себя представляет. Не было никакой непредвыборной кампании, ничего. Потому что, по-моему, мы должны выбирать.
Я, в принципе, за то, чтобы сами депутаты уже выбирали.
Мы ведь за то, чтобы свобода выбора существовала в нашем государстве. Если будет так происходить, то и скоро мы будем уже и депутатов, наверное, тоже будут это вместо нас назначать. Я считаю, что это неправильно.
Я, конечно, против этого. Потому что должно население решать такие вопросы.
И вот теперь по инициативе общественного движения «Совместное действие» в Челябинске появился комитет по защите выборов. Надо сказать, что изменения в устав еще не внесены, но никто не сомневается, что они будут приняты на ближайшем заседании Думы. Ему предшествовали так называемые публичные слушания, на которых обсуждали будущие нововведения. На этом мероприятии разразился скандал. Тех, кто был недоволен грядущими переменами, просто не пустили в зал, говорит журналистка Ирина Гундарева.
Я была там лично, без 22 я подошла. Профессор экономики и права Владимир Владимирович Помкало пришел без 20, без 15-2. Его продержали внизу на вахте. Специально милиция продержала, заверив его, что без 5-2 вы все подниметесь, все подниметесь. Без 5 его пустили наконец-то, но в тот зал депутатский уже были закрыты двери без 5. Он пытался объяснить, что я не гордый, постою у стены и пустите, дескать, меня. Он готовился выступать, он зарегистрировался. Им были соблюдены все процедуры, которые они же горожанам, так сказать, придумали для горожан. Тем не менее, его не пустили. И не пустили вот эти 40-50 человек, которые тоже пришли заранее. В общем, эти публичные слушания были полностью сфабрикованы.
Те, кого не пустили, остались ждать в холле. Когда стало ясно, что началось голосование, люди попытались прорваться через милицейский кордон в зал депутатских заседаний. Все это снимали журналисты.
Почему не пускают никого открывать ничего у нас? Аудитория. Это публичные слушания или что?
Результаты публичных слушаний были предсказуемы. Из присутствующих в зале лишь четверо проголосовали против. И сейчас городские общественники создали комитет в защиту выборов, говорит Александр Подопригора, участник комитета, политолог.
Команда предпринимателя Юревича, который был мэром Челябинска 22 апреля, назначен президентом, губернатором области, не хочет не только терять контроль над городом, но даже и тратить все время и какие-то ресурсы на выборы, на соблюдение законности. И слишком быстро начинает перекраивать законы Российской Федерации, законы региональные и устав города под свои собственные, конъюнктурные совершенно, политические и коммерческие нужды. Вот этого мы им не позволим сделать.
Большинство челябинцев не сомневается в том, что сити-менеджером будет вице-мэр Давыдов, а формальным главой города – председатель Думы Видгов. Таким образом, власть в области и областном центре сосредоточится в руках одной команды. Комитет в защиту выборов готов пройти все судебные инстанции, вплоть до Страсбурга, чтобы отстоять право горожан выбирать себе мэра.
Сообщал корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев. В Смоленской области раскололась партия «Единая Россия». Формально состоящие в одной организации депутаты горсовета Смоленска не могут избрать руководство городского собрания, при том, что мэр города находится под арестом. Рассказывает специальный корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Ленинский районный суд Смоленска в прошлую пятницу удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока пребывания под стражей мэра города Эдуарда Кочановского и его заместителя Валерия Осипова. По версии следствия, высокопоставленный чиновник и его зам вымогали взятку в виде трехкомнатной квартиры стоимостью более 2 миллионов рублей. Срок ареста продлен еще на 2 месяца. Вместе с тем Смоленск живет без органов самоуправления. Городской совет продолжает безрезультатно выбирать своего председателя. Депутаты 8 апреля провели вторую сессию горсовета. На пост его главы претендовали всего 2 человека. Участник мэрских выборов прошлого года, владелец крупнейшей в городе типографии и выдвиженец «Единой России» Юрий Михайлов и его коллега по партии власти, генеральный директор компании «Стройпроект» Александр Данилюк. Как и в первый раз, выборы председателя закончились со счетом 14-8 в пользу Данилюка. 3 члена горсовета бюллетени испортили. О специфике смоленских выборов председателя горсовета и о ситуации, которая возникла в городе, рассказывает Юрий Михайлов.
Год назад пошла активная попытка построения, с одной стороны, «Единой России» здесь, в Смоленске, потому что до годичной давности здесь «Единая Россия» практически не существовала. Она была номинальная, но де-факто она ничего не делала. Сюда был прислан депутат Государственной Думы Белоконь. Бесспорно стояла основная задача – это победа на выборах в городской совет в городе Смоленске. Идея заключалась в следующем: со стороны Белоконева постараться объединить все политические и неполитические элиты города Смоленска в нечто единое целое. В общем, в конечном итоге список был сформирован из 1, 2, 3, 4 группы, разных групп, 25 человек. В конечном итоге, на сегодняшний день присутствует в этом списке, вот победивших, присутствует 3 разных группы. И голосование, так оно и показывает, что сегодня там голосует вот одна группа, большинство, это финансово-промышленная группа Шибовская, вторая группа, это единороссовская, я бы сказал бы так, потому что 8 человек, они голосуют так, как требует «Единая Россия», ну и 3 человека, таких вот сомневающих, преследующих свои интересы.
Юрий Михайлов не скрывает, смоленские ячейки партии власти сегодня произошел раскол.
Раскол есть, но он как бы еще не такой, не ярко выраженный раскол. То есть я вслух сказал следующее. То есть на сегодняшний день в городском совете есть 8 единороссов. Не там 24, как озвучено, да, там сторонников и так далее. Те, которые голосуют за решение партии. А все остальные, это не партийные. И мы знаем этих 8 человек, товарищи. Так давайте всех остальных исключим из партии. Потом дальше мы говорим о том, что на сегодняшний день есть там 200 тысяч человек в партии «Единая Россия», которые за регистрированы на территории города Смоленска. Но де-факто работает, может быть, человек 500, 600, 700. Именно работает какие-то социальных направленности. Я вот и об этом говорю. А остальные, они просто числятся. Либо нам нужно действительно показывать какие-то дела, которые делает «Единая Россия». Соответственно, если мы говорим о численности, ну тогда мы никогда эту численность не увеличим в силу недоверия к самой партии. 2 с лишним тысячи человек, в основной своей массе, это аппаратчики, которые либо работают в мэрии, либо в администрации области, либо в каких-то других федеральных структурах. Там нет простых граждан с улицы, работающие где-то в другом месте, ну, скажем, независимые от бюджета города. Там в основном загнаны именно те, которые так или иначе относятся к бюджету города Смоленска, Смоленской области, либо к федеральному бюджету. Соответственно, наша задача какая, по-моему, да, то есть выявить тех людей, которые реально работают как партийцы, которые социально направлены, партийные проекты, либо занимаются там уборкой, там, субботники и так далее. Выявить этих людей, а остальных хотите, будьте, не хотите, до свидания, мы вас исключаем. Показав реально действия какие-то, ну, в средствах массовой информации, мы покажем силу, партии, которая исключает из своих рядов тех людей, которые туда пришли исключительно ради меркантильных интересов и ничего не делают, но там находятся. И как только мы это покажем и потом начнем активно работать, в этот момент, поверьте, к нам пойдет еще больше людей, которые в нас тогда поверят.
В «Единой России» в Смоленске нет единства. Согласно с Михайловым, политтехнолог Светлана Воеводина.
Да, второй раз цифры были точно такими же. 14 за Данилюка, 8 за Михайлова и 3 испорченных бюллетеня. То первая реакция у смолян была: это шутка. На самом деле так оно и произошло. И, на мой взгляд, это происходит именно потому, что ни в региональном, ни в местном отделении «Единой России» нет никакого единства. Его не было. И когда Белоконев отчитался о том, что теперь большинство в городском совете и даже на самом своем сайте «Единая Россия» рулит, это было больше мальчишество, ну и совсем не соответствующие действительности. Люди не умеют договариваться. Есть 3 клана в новом горсовете. Это Антухевский, который за Михайлова. Это Смоленский банк Шитов, Шитовская команда так называемая, и Данилюк как представитель этой команды. Казаковская команда, это областного депутата Алексея Казакова, которая, возможно, принадлежит вот тем 3 бюллетеням, которые никак не могут определиться. Да, идут разговоры о том, что был подкуп депутатов, но этим сейчас занимается Следственное управление.
По сути, сегодня вся работа Смоленского городского совета застопорилась. Обсуждаемые на встречах вопросы, будь то вывоз мусора, строительство детского дома или обсуждение бюджета на 2010 год, так и остаются на бумаге. Только председатель городского совета имеет право последней подписи. Без нее решение не имеет своей юридической силы. Смоленские органы самоуправления обезглавлены, считает Светлана Воеводина.
Если сказать вообще одним словом, ситуация в городе безвластие полнейшая. И на муниципальном, и, я бы сказала, на областном уровне. То есть местная власть и органы самоуправления достигли вот низшей точки, от которой дальше можно, наверное, двигаться только вверх. Каким это будет образом, я не знаю. Получается, обезглавлены полностью органы местного самоуправления. Мэр до сих пор в СИЗО. Горсовет у нас без председателя сейчас исполняет обязанности Олейникова. И выберут ли председателя? Наверное, все-таки выберут. Кого именно? На самом деле сейчас даже все равно. Главное, смогут ли они договориться. Вот я в это не верю.
Пока еще свежи воспоминания о трагедии с самолетом президента Польши Леха Качинского, мало кто будет вспоминать, что в горсовете не могут поделить должность председателя. Однако скоро вспомнит, что в городе не ремонтируют дороги, мало детских садов и много мусора, который остался после зимы. Тогда «Единой России» придется договориться со своими представителями в горсовете.
Рассказал побывавший в Смоленске корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжу после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Член Сената США Бенджамин Гардин призвал Белый дом отменить визовые льготы для 60 российских чиновников, которые могли быть причастны к смерти в заключении юриста Сергея Магнитского. С таким запросом сенатор-демократ от штата Мэриленд обратился к госсекретарю США Хиллари Клинтон. В Киргизии временное правительство приняло декрет об отрешении от власти президента Курманбека Бакиева и лишении его юридической неприкосновенности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу временного правительства. Президент Украины Виктор Янукович заявил о существовании угрозы утечки радиации из 4-го реактора Чернобыльской АЭС. Выступая на траурной церемонии, приуроченной к 24-й годовщине Чернобыльской катастрофы, украинский лидер сказал о необходимости построить еще один защитный саркофаг над реактором. В Беларуси 2000 человек приняли участие в традиционном чернобыльском шляхе в Минске. Ранее в понедельник жертв чернобыльской трагедии вспоминали в Москве и Петербурге. По факту взрыва газопровода на севере Москвы возбуждено уголовное дело. В результате взрыва один человек погиб, двое ранены. Ярослав Качинский, брат-близнец президента Польши Леха Качинского, погибшего в авиакатастрофе 10 апреля, будет баллотироваться на пост главы государства. Ярослав Качинский выдвигается кандидатом от правой партии «Право и справедливость», которую он возглавляет. На юге Афганистана, в городе Кандагар, два мирных жителя погибли в результате двух взрывов. Он заявил, что временно переводит из Кандагара в Кабул некоторых иностранных сотрудников своих миссий.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Хорошая новость. Пленум Верховного Суда России обобщил судебную практику по делам, связанным с законом о печати. Толкование вышло достаточно либеральное. Высший судебный орган рекомендует, например, судьям отличать тайну личной жизни от жизнеописания трудов публичных фигур, чиновников, мэров, губернаторов и так далее. Подробности новой теории будут ясны после публикации окончательного текста решения. Но практика российской печати, особенно политическая, еще уцелевшей в регионах, печально. Из Воронежа сообщает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятев.
На днях Комитет по делам печати и средств массовых коммуникаций Воронежской области на правах учредителя газеты добился ухода со своей должности главного редактора знакового для города и региона издания «Воронежский курьер» Дмитрия Дьякова. Созданный журналистами в демократические времена «Воронежский курьер», которым на протяжении 18 лет руководил Дмитрий Дьяков, пользуется репутацией издания, отстаивающего ценности и интересы гражданского общества, газеты для интеллигенции и вообще людей мыслящих. Несмотря на свой подчиненный статус, курьер позволял себе критику власти. При этом в последние годы газета имела небольшой тираж, что давало поводы для упреков со стороны учредителя. Руководитель государственного ведомства учредителя «Воронежского курьера» Василий Смольянов дал свою версию кадровых перестановок.
Кадровая ротация, она всегда пользу приносит. Тем более, когда в ней задействованы настоящие профессионалы, которые знают свое дело. Все это пойдет на пользу «Воронежскому курьеру» однозначно.
Сам Дмитрий Дьяков воздерживается от комментариев.
Я не комментирую ситуацию. Вот в результате этого остается работать все сотрудники «Воронежского курьера», которые работают со мной. В общем, рынок Воронежа – это не рынок Москвы. Определенные направления творчества моих коллег, моих друзей не дают гарантии, что они на сегодняшний день могут где-то устроиться на воронежском информационном рынке. Пока я выдерживаю договоренность, но есть у меня какие-то гарантии, что они не будут уволены.
В Воронеже бытует устойчивое мнение, что прежний губернатор Владимир Кулаков, пришедший в политику из ФСБ, 8 лет не трогал курьер, чтобы не портить себе репутацию. Назначение год назад российского министра сельского хозяйства Алексея Гордеева связывалось в Воронежской области не только с повышением качества управления регионом. Оно же породило и ожидание либерализации власти, ее большей информационной открытости. Но уже через месяц после начала работы Алексея Гордеева подчиненные нового губернатора подготовили проект создания на базе областных информационных ресурсов медиахолдинга с говорящим названием «Губернпресс». Эта структура должна была повысить, цитата, «эффективность публикации о деятельности губернатора и правительства области», конец цитаты, и взять содержание редакционных материалов под контроль регионального правительства. Губернатор Алексей Гордеев наложил на проекте резолюцию. Согласен. Перепечатка документа в ряде воронежских изданий вызвала протесты руководителей районок и отделения Союза журналистов. На последовавшей за этим встрече с редакторами Алексей Гордеев согласился с частью доводов руководителей местной прессы, но губернатор все же высказал мнение о необходимости реформирования региональной прессы как отрасли. Сегодня воронежская региональная власть является учредителем 35 СМИ, и эта машина пропаганды обходится налогоплательщикам в 130 миллионов рублей. Поводом для смены главного редактора «Воронежского курьера» стала публикация газетой уже после выборов в областную думу, прошедших 14 марта, подборки материалов, не пропущенных в печать в предвыборный период учредителем издания, который фактически цензурировал газету и снимал невыгодные для властей материалы. Решение о замене редактора вызвало протесты со стороны коллектива газеты, местных журналистов и воронежской интеллигенции. Разные группы предлагают властям восстановить в должности прежнего редактора Дмитрия Дьякова. Идет сбор подписей горожан в защиту издания. На улице выходят пикетчики. Однако, по словам зама главного редактора газеты Германа Полтаева, коллективу «Воронежского курьера» высказать собственную точку зрения на происходящее со страниц своего издания так и не удалось.
Когда сдавался номер, мы убедили нового главного, что это нужно печатать. И он согласился. Газета была отправлена в типографию. Это стояло на самом деле. самом верху первой полосы нашего обращения. И я спокойно ушел с работы вечером. Что уж там произошло, я не знаю. То ли редактор засомневался в чем-то и решил уточнить в администрации. В администрации, насколько я знаю, этому вообще очень сильно удивились, что это печатается в газете. И они на него, на нового редактора, задавили и вынудили его взять наше обращение. Насколько я знаю, тираж пришлось им печатать новый, без нашей заметки, без нашего обращения.
Текст появился в интернете, на него откликнулись другие издания. Интересно, что незадолго до этих событий воронежская газета «Коммуна» провела подсчет количества фотографий губернатора, размещенных за последний год в другой областной газете «Молодой коммунар». Они насчитали в 140 номерах газеты 400 изображений первого лица региона. Ничего подобного даже в позднесоветские времена не было. Поводом для таких подсчетов стало электронное письмо редакторам района за подписью руководителя Воронежского комитета по делам печати Василия Смольянова. Он рекомендует в каждом номере районных изданий не менее 2/3 полосы отдавать под информацию о деятельности губернатора и правительства области, а соответствующие фотографии во избежание воспроизводства дурного качества изображений скачивать лишь с портала региональных органов власти. Отвечая на мой вопрос, рассылал ли он документ, Василий Смольянов уверял, что никакого циркуляра нет и в помине. А едва ли не на следующий день после этого разговора председатель областной организации Союза журналистов и главный редактор «Коммуны» Виталий Жихарев опубликовал очередную подборку инструкций, вышедших за подписи руководителя областного управления по делам печати. Руководитель «Коммуны» рассказал и о выговоре, который объявил Смольянов одному из редакторов районок, только за то, что тот не разместил рекомендованный областной властью текст. Виталий Жихарев обратился к прокурору региона с просьбой принять меры реагирования к главе областного медийного ведомства, действия которого явно выходят за рамки, установленные российским законом о средствах массовой информации.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Во вторник, 20 апреля, Государственная Дума России заслушала и даже обсудила и одобрила отчет правительства России о результатах его деятельности за 2009 год. Его представил глава правительства Владимир Путин, который заявил, что рецессия в российской экономике закончилась, она демонстрирует признаки восстановления. Премьер пообещал 3% роста. Самое яркое обещание Владимира Путина – увеличить пенсии на 45%. Соответствует ли это тому, что на самом деле происходит в стране? В день выступления Владимира Путина в Госдуме известный экономист Игорь Николаев провел анализ региональных бюджетов. Выяснилось, возросли расходы на аппарат и на выплаты процентов по долгам. Резко сокращаются расходы региональных бюджетов на инвестиции, жилищно-коммунальное хозяйство и здравоохранение. Доктор экономических наук Игорь Николаев так анализирует ситуацию.
Чисто вот социальные расходы, строго говоря, это не антикризисные расходы. В зависимости от ситуации. Это расходы на компенсацию негативных социальных последствий. Экономика не разворачивается к устойчивому росту от вот этой вот помощи. У нас существует такое расхожее мнение, что да, вот больше пенсий, больше пособий, люди пойдут, будут тратить эти деньги. Это большой вопрос. Во всяком случае, то, что происходило в прошлом году, да во многом и сейчас, говорит, что когда у нас реально денежные доходы росли, когда увеличилась вот эта вот социальная помощь, одновременно прирост банковских вкладов в прошлом году вырос там на 27%, люди скорее склонны сберегать. То есть надеяться на то, чтобы больше денег раздали и все побежали в магазин, активизировался потребительский спрос и экономика стала расти, на мой взгляд, это неверно. Поэтому, естественно, социальные расходы, естественно, компенсация негативных социальных последствий должна быть. Но если вы хотите быстрее развернуть экономику к росту, вот этого популизма не надо. Я двумя руками тоже голосовал за то, чтобы и пенсии там, на 46% здорово, а лучше в 2 раза, в 3, мы знаем их уровень. Но это популизм. Вы увеличиваете по этой строке, вы берете явно завышенные социальные обязательства, и вы вынуждены снижать те же инвестиции на то, что дает наибольший мультипликативный эффект, на расходы в инфраструктуру, а в инфраструктуру ЖКХ. Поэтому для меня показателем оздоровления было бы, пускай небольшое, снижение, я понимаю, это кризис, тех же расходов на социальную политику в 2010 году, потому что в 2009 они выросли, я понимаю, база большая, но все-таки не обвальное такое сокращение расходов на национальную экономику, не очень значительное сокращение расходов на ЖКХ. Вот это был бы более оптимистичный показатель в отношении того, что ждать от экономики уже и в этом году, и в особенности в следующем году и через 2 года. А так это просто подтверждает вот такая расстановка приоритетов, то, о чем мы, собственно говоря, говорили в прошлом году. Когда вы берете явно завышенные социальные обязательства, вы себя загоняете вот в такую ловушку. Вы бы и хотели, может быть, финансировать национальную экономику и ЖКХ, и здравоохранение, но вы уже не можете, у вас просто средств на это нету. А если у вас средств на это нету, вы вот это вот сомнительное удовольствие от кризиса себе продлеваете на неопределенное время. Не происходит быстрого разворота к росту. Происходит вот то, что сейчас происходит, такая стагнация, непонятно, то ли какой-то рост есть, ну да, где-то что-то растет. А смотришь, вот сегодня опубликовали росстатовские данные, а смотришь, допустим, на ключевую отрасль, на строительство, там падение даже к той чрезвычайно низкой базе по марту прошлого года на 5 с лишним %. Инвестиции в основной капитал практически на том же уровне остаются, почему? Показать. Точно так же расходы на национальную экономику, они уже снижаются в этом году в федеральном бюджете. Но не так. Просто региональные бюджеты, они как бы показывают то, что будет происходить, на мой взгляд. Допустим, в 2011 году они острее чувствуют и быстрее показывают. У них быстрее идет такое переструктурирование приоритетов. Примерно это самое уже можно наблюдать и на федеральном уровне, но не в столь явном виде.
О том, связано ли решение Владимира Путина резко увеличить в 2010 году пенсии, да и зарплаты бюджетникам, я побеседовал с политологом Дмитрием Орешкиным.
Политический смысл вот такой ориентации?
Мне кажется, Путин правильно делает с точки зрения приближения федеральных выборов, потому что без поддержки социальной политики надеяться на электоральную поддержку партии власти не приходится. Другой вопрос. Что ресурсы, во-первых, ограничены, и, соответственно, если ты платишь больше пенсий из бюджета, на самом деле, это значит, ты платишь меньше инвестиций в развитие экономики, создаешь меньше рабочих мест и так далее. То есть, в общем-то, это похоже на политику латания дыр, с одной стороны. А с другой стороны, поведение избирателей, что в 2011, что в 2012 году, не только размерами пенсий определяется. Вот здесь как раз, мне кажется, самая серьезная проблема, потому что помимо пенсии и зарплат людей волнуют еще и другие вещи, в том числе эмоциональная и информационная усталость. Вот это деньгами не заливается. Вызывает раздражение. Вызывает раздражение мигалки. Вызывает раздражение машины, на которых ездят начальство. Вызывает раздражение ухудшение услуг коммунальных, например, при одновременном повышении их стоимости. В принципе, правильными шагами по повышению пенсий, вот этот тлеющий огонь, я боюсь, залить не удастся. Поэтому будут, скорее всего, на выборах заливать с помощью отработанной технологии приписки голосов за счет глухой провинции. Но ведь страна не вся состоит из глухой провинции. Поэтому в 2011 году легко предвидеть серьезные электоральные трудности для того курса и для той системы ценностей, которую вот как раз нынешняя власть исповедует.
Но если останутся те же самые политические игроки на политической сцене, какие же это трудности? Все 4 парламентские партии вполне прикормлены. Это означает небольшую коррекцию курса, не более того.
Если говорить про 4 партии, то, естественно, они-то сохраняются. И логика, как насколько я понимаю, идет к тому, чтобы поменять правую ногу на левую ногу или левую ногу на правую ногу, сохраняя при этом в неприкосновенности то место, из которого ноги растут. Но ведь это хорошо только в теоретической форме, а на практике это значит, что кто-то теряет персональную машину, место в Думе, влиятельность и хорошие доходы, а кто-то их приобретает. Соответственно, даже при таком раскладе все равно произойдет внутриэлитный раскол. При том, что самый плохой вариант – это когда все 4 партии вызывают одинаковое раздражение вместе с парламентом и системой выборов. Вот это будет самый негативный итог, и боюсь, что мы к этому постепенно совершенно идем, потому что трудно уважать вот эту избирательную систему, которую мы перед собой наблюдаем, трудно уважать вот этот парламент, который не место для дискуссии, и очень тяжело уважать эти четыре политические партии, которые ведут себя так, как надо кукловодам из Кремля. С другой стороны, никакой альтернативы нет. И у страны тоже нет пока, потому что мне крайне не хотелось бы видеть в качестве альтернативы киргизские сценарии. А какие еще? Если ты не можешь изменить политический курс через процедуру легитимных выборов, то или ты вообще ничего ложишься в спячку, что, собственно говоря, сейчас страна и делает, или ты выходишь на улицы. И то, мне кажется, достаточно контрпродуктивно.
Выведение новых каких-то политических игроков собираются обновить правое дело в который раз.
Это, в общем, пожалуй, в том ограниченном наборе возможностей, которые власть имеет, это один из лучших вариантов. Но при резком снижении доверия к системе выборов, это все равно не радикально, потому что, ну, возможно, кто-то проголосует за эту новую партию. Но самое неприятное, что мне кажется, это то, что мы как страна теряем уважение ко всем политическим институтам в целом. Вот в чем проблема. Дискредитация всей политической системы – это вещь, которая так вот не лечится. Ее надо менять. А поменять ее без смены тех людей, которые эту структуру выстроили, технически невозможно. То есть мы промотали то, что политологи называют капиталом доверия. А это самое важное. Деньги – очень существенная вещь. Но еще есть такая вещь, как уважение к власти, доверие к власти и доверие к институтам этой самой власти. Вот я вижу, как все эти институты достаточно быстро сдуваются.
Рейтинги-то остаются? Тина Медведева.
В том-то и дело, что, мне кажется, на фоне всех прочих институтов снижается доверие к институтам, которые вычисляют эти самые рейтинги. Нет уверенности, что эти цифры отражают реальную ситуацию. Они отражают ее в той степени, в какой она управляется. Поскольку больше все равно никого нет, естественно, ты решаешь вопрос, что тебе больше нравится, правая нога или левая нога. Но ведь при этом может быть такая ситуация, что мне больше нравится левая или правая, но в целом мне слишком сильно не нравятся они обе. Вот именно поэтому из бюллетеней избирателей убрана строка, которая называется «против всех». Вот мне кажется, растет настроение, когда общество против всех голосует. А это отсутствует в избирательном бюллетене, и это отсутствует в тех самых опросах, которые нам представляют. И понятно, почему отсутствует, потому что никто не хочет получить по шапке лишний раз. А вот такой негативизм подкожный, неявный, он накапливается, и раньше или позже он на поверхность выльется. Хотелось бы, чтобы это было в мирной, легитимной форме.
Ну так если это против всех, так это точно киргизский сценарий, только через какое-то временное промежуток.
Ну я надеюсь, что Россия все-таки не Киргизия. Маловато нищих, маловато таких вот откровенно безответственных политических деятелей, которые опираются на клановые позиции, типа наших бьют, значит наших защищать. Кто, собственно, сейчас наши? Понятно, в Киргизии есть южные, есть северные, есть узбеки, есть киргизы, есть разные роды и так далее. У нас этого нет. Поэтому вот такая иррациональная волна негативизма мне представляется маловероятной. Все будет несколько спокойнее и печальнее. То есть активные люди будут уезжать, неактивные люди будут спиваться, и не будет вот такой вспышки, как кризис, а будет медленное умирание в болоте. И как сказал один поэт, кончается это все не с криком, а с хлипом.
Деградация вместо модернизации.
В некотором смысле так. Власть это понимает, поэтому она и пытается вывести лозунг модернизации, но трудно модернизировать уснулую рыбу. В этом основная проблема. А рыба как раз начинает гнить с головы. Поэтому я бы и хотел помочь с модернизацией, но для этого нужно прежде всего добавить свежей крови в те самые структуры, которые эту модернизацию тормозят. А тормозят и те самые люди из бюрократического бизнеса, которым хорошо живется, оседлав нефтяные и газовые трубы. Зачем им нужна какая-то модернизация, когда это подразумевает некоторый рост конкурентности, а им не нужна конкурентность, им нравится эта ситуация. Это подразумевает некоторый рост беспокойства, им не нужны лишние беспокойства. Им нужна стабильность. Вот как совместить эту самую стабильность с модернизацией, я себе представляю плохо и думаю, что это возможно совместить только на уровне благонамеренных разговоров.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником в программе «Время политики» был известный российский политолог и географ Дмитрий Орешкин. На заседании Государственной Думы России развернулась заочная полемика. Владимир Жириновский привычно обвинил Юрия Лужкова в коррупции и даже в распродаже города иностранцев. На что Владимир Путин иронически заметил, что трудно себе представить, чтобы Юрий Лужков жирные куски собственности раздавал кому бы то ни было. Но это желчное выступление Владимира Путина многие эксперты восприняли как черную метку, посланную московскому мэру. На слуху оказался и один из способов – смещение мэра Москвы под предлогом объединения субъектов федерации. Много говорят о том, что можно вернуться к проекту объединения Москвы и Московской области. Вот что думает о таких объединительных проектах географ, профессор Московского государственного университета, один из авторов доклада Института современного развития объединения регионов Российской Федерации «За и против» Наталья Зубаревич.
В случае первой агломерации, что произойдет с объединением агломерации, если оно таки будет? Первое. Мы на свою больную голову получим субъект Российской Федерации, в котором будет концентрироваться порядка 28% валового регионального продукта всех регионов России, около четверти всех инвестиций, около 20% ввода жилья и 12% населения. Но если кому-то хочется попробовать порулить этим, то у нас с вами возникнет, мы все смотрим, как это называется, дом-вират, да, вот наверху, а мы еще можем разноуровневый такой, сколько-то дом-вират устроить. Будет довольно интересно. Полагаю, что и политически будет очень скучно. Хочется на свою больную голову? Пожалуйста. Второй вариант. Это не надо делать экономически, потому что, диффузия инноваций и инвестиций в Московскую область идет активнейшим образом. Московская область сделала очень сильный скачок в развитии, и во многом потому, что ресурсы Московской области рулились Московской областью. Есть правило центр-периферии. Если вы имеете большой субъект, каким бы ангелом во плоти не был губернатор, ресурсы по объективным причинам будут стягиваться в центр. Там место принятия решений, там наиболее быстрая отдача. И это означает, что при объединении выиграет Москва, у Московской области будут проблемы. Но Москва не любит давать лишних денег. И вы помните это чудное предложение господина Лужкова? Дайте нам, пожалуйста, до первой бетонки территорию. А дальше разбирайтесь сами. Там, где вот хуже, там, куда еще массовый инвестор не пошел, это уже, ребята, вы, пожалуйста. Очень удобная позиция. Я очень надеюсь, что этого объединения не произойдет, но нельзя оставлять так, как есть. Нельзя, потому что до тех пор, пока не наладятся горизонтальные взаимодействия между двумя субъектами Российской Федерации, будет вот тот совершенно блокирующий эффект непрохождения ничем, ни в транспортных путях, ни в нормальном перемещении людей, которые мы наблюдаем. Агломерация по факту экономическая есть, а нормального снятия барьеров нет. По Санкт-Петербургу этого категорически не ходит Санкт-Петербург сам, потому что в начале, не помню, в конце 80-х или в начале 90-х, все лакомые почти кусочки, эти вот царские пригороды, уже подобраны в состав Санкт-Петербурга. Там уже есть шашары с полями, куда можно посадить три автомобильных заводов. А остается дохлая восточная часть Ленинградской области, которая полудепрессивна до сих пор. Как правило, население областей за объединение. Люди наивно полагают, что сконцентрированные в федеральных городах ресурсы будут ровным слоем, как манная каша по скатерти, размазаны по всей территории. И в этом случае уровень обеспечения социальными услугами вырастет. Именно это является стержнем отказа от объединения властей Санкт-Петербурга. Боливар не вытянет миллионную добавку, которую надо размазывать на территорию 500 километров. Этого объединения не произойдет. Последний момент. Бывшие автономные области. Мы посмотрели тренды их развития. Что там происходит? Объединение Красноярского края с Хакасией немножко забавное такое дело. Особых барьеров нет. Экономики примерно похожи. Уровень различается не очень сильно. Но добавим еще кусок трассы туда, вниз, на юг, километров на 500 и порулим. Нам мало, что мы рулим с Северного Ледовитого океана. Давайте дотянем до Саян. Так как-то интереснее будет. Смысла экономического нет. Второе объединение. Алтай и Алтайский край. Я сознательно выношу этнический аспект, только экономический. Два достаточно слабых региона. Объединение не дает синергии. Уже на стыке этих регионов, в единственном стыке, который коммуницирует, где трасса идет, Чуйский трасс, сейчас формируются туристские зоны. И там, с одной стороны, и с другой, они неплохо взаимодействуют, там нет жесткого барьера. Прочистите дальше каналы, улучшите инфраструктуру достаточно. По поводу Адыгеи смысла комментировать нет никакого. Потому что вся северная часть Адыгеи, прилегающая к Краснодару, население уже работает в Краснодарском крае, просто в ежедневных миграциях трудовых. Внутренние районы по-разному. Майкоп действительно слабенький центр. Но вот как только вы валюете это в Краснодарский край, все деньги пойдут в Краснодар. Но те, что не ушли в Сочи. И бедненький Майкоп, который пока еще полудохлый центр, потеряет все шансы на развитие. Укрупнение убивает бывшие региональные центры. В России все устроено так, что деньги собираются в главный центр. И диффузия любых инноваций по территории будет резко замедляться. Общий вывод. Никаких укрупнений в ближайшее время не будет. Потому что я считаю, что власть, конечно, в России делает очень много ошибок, но чувство самосохранения ей свойственно.
Авторы доклада «Объединение регионов России за и против» Сергей Артабалевский, Наталья Зубаревич, Александр Кынев, Евгений Гантмахер сделали вывод. Пока в такие проекты вложено много денег и политического капитала при почти нулевой эффективности. И до выборов 2011-2012 года каких-то существенных усилий в этой сфере ждать не стоит. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
По каким сценариям может развиваться ситуация в Киргизии? Об этом говорим с журналистом Ильей Барабановым и политологом Григорием Трофимчуком.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы советуем нашим сторонникам переодеться. Пусть они поменяются.
Барбара Розенкранц известна своими высказываниями за ограничение миграции.
Я не люблю политику и считаю, что музыкант не должен ею заниматься.
Акция в Архангельске собрала чуть больше 150 человек. Лозунги те же самые, снижение тарифов на жилищные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».